Я рад вас всех видеть в Доме Божьем. Слава Богу, что вы не на даче, а в Доме Господнем. Ох, это дача. Великое искушение. Борьба внутренняя. Как часто бывает, в борьбе с огородами побеждают огороды. У нас, конечно, особая благодать в церкви, в нашей, в дело веры, потому что у нас три служения в воскресенье. И даже те, которые все-таки в огородах как-то вот, не то что не скажу погрязли, но как-то вот там уделяют им достаточно большое внимание. Ну, в этом, кстати, нет ничего плохого. Вот просто плохо, когда огород становится более важнее, чем Библия, чем Божье Слово, чем собрание верующих. И у нас есть особенная благодать, да, у нас три служения в воскресенье проходят. Поэтому даже если ты слишком увлекся огородом, все равно можно вспомнить, что в 2 часа дня еще здесь служение проходит. В 6 часов вечера на Истребовском 14. А значит, возможность всегда есть, чтобы побыть в Доме Божьем и принять наставление в вере, принять глаголы жизни вечной, услышать, что Бог говорит к тебе. Аминь, братья и сестры. Вообще, Никита, благословенный наш служитель с группы «Порядка», хорошую мысль затронул, когда он говорил о пожертвованиях, о том, что за откровениями порой далеко ходить не надо, потому что Бог говорит через пастыря, через служителя, или когда ты просто, может, общаешься на домашней группе. И очень важно это вот, этот момент, это время не пропустить, не потерять вот этот момент, когда Бог тебе что-то говорит. Потому что вот это время, когда мы общаемся с Богом. В данной ситуации сейчас мы с вами находимся в церкви, и Господь говорит каждому из нас, наше сердце что-то вкладывает. Это время, которое нам никак нельзя упустить, потерять, променять на что-то другое. Потому что часто бывает так, что Бог что-то говорит нам в нашу жизнь, открывает нам какие-то свои мысли, да, какие-то откровения вкладывает в наше сердце. А мы в это время, ну, чем-то другим увлечены. Ну, думаем о каком-нибудь деле своем, да, или находимся, может быть, в каком-то не совсем благополучном психологическом состоянии, ну, там, в переживаниях каких-то. И упустили момент, а в это время Бог говорил что-то, вкладывал, показывал что-то, предсказывал путь определенный. И пренебрегая этими вещами, человек потом никак не может найти вот жизненный путь, так можно сказать, да. Он что-то пытается нащупать, пытается делать, а у него как-то вот буксует, не на полную мощность никак не может запуститься. Иисус Христос, въезжая в Иерусалим, плакал об Иерусалиме, и причина его плача заключалась в том, что Иерусалим не узнал времени посещения. То есть было время, когда Бог посетил Иерусалим, пришел в этот город, а Иерусалим, к сожалению, ну, не заметил, пренебрег, посчитал, что это, ну, не узнал вот этого, вот это пророческого движения или пророческого действия, которое было совершено Христом. И в результате Христос, плача об Иерусалиме, говорит, что вот по причине того, что ты не узнал времени посещения, камня на камне в тебе не останется, да, будет проблема большая. И поэтому мы с вами сегодня, находясь в Доме Божьем, должны внимательнейшим образом внимать тому, что Господь говорит в наше сердце, потому что я верю, что когда совершается богослужение, когда пастырь проповедует Божье Слово, значит, его устами сам Бог обращается к нам, в том числе и к самому проповеднику также, для того, чтобы нам с вами узнать волю Божью и пойти тем путем, который приведет нас в небесные обители. И здесь, на земле в том числе, избежать многих разных неправильных решений, за которые потом, к сожалению, приходится достаточно много расплачиваться. Аминь, братья и сестры. Поэтому для того, чтобы нам жить по благодати Божией, необходимо нам смотреть в Священное Писание и принимать наставления в вере. А сегодня хочу я вам передать послание от Господа, да, передать мысль, которую Бог вложил в мое сердце, говорить вам сегодня. Я верю, что это многим нужно, потому что на самом деле жизнь непростая штука, и особенно последнее время, да хотя, наверное, почему последнее? Не только последнее. Вообще жизнь человека, она сопряжена с определенного рода трудностями. Вот есть такое выражение «прожить жизнь как по маслу». Слышали такое, да? Скажите, поднимите руку, есть хоть один человек, у которого вся жизнь как по маслу? Вот никаких ни трудностей, ни проблем. Есть хоть один такой? Хочу видеть этого счастливого человека. Где? Где? Кто? Олег, у тебя никаких трудностей никогда за всю жизнь не было. Олег, если бы я тебя не знал, вот если бы я тебя не знал, я бы поверил. Я бы сказал, слушай, вон да в музей. Это вот, чтобы все видели. Олег Шарипов, единственный человек на земле, который прожил, не имея никаких трудностей. Все у него прошло как по маслу. Ну так, что-то там было, какие-то мелкие брызги, на которые внимания не обращать не стоит. Но, слава Богу, Олег, я тебя знаю. И знаю, что тебе было непросто. Ну, по крайней мере, Марине, жене твоей, точно было непросто. Вообще, на самом деле, жизнь человека, она сопряжена с трудностями. Правда ведь? Понятно, что, вот в чем, наверное, с Олегом можно согласиться, что трудности бывают разные. То есть что-то серьезное, потрясения какие-то. Иногда бывает так, что мы, может быть, даже только видя потрясение, которое на другой стороне происходит, с другими людьми, понимаем, что все-таки как нам повезло. Ничто так вот нас не отрезвляет, как сравнение, да, когда ты сравниваешь себя с какой-то вот другой ситуацией, с трудной, да, и ты понимаешь, что у тебя еще все в жизни не так плохо, как тебе казалось вчера. Потому что вдруг ты обнаружил, что есть люди, и они совсем рядом даже с тобой находятся, у которых ситуация еще более трудная. И поэтому вроде как бы тебе легче от этого становится, что у тебя все не так трудно. Тем не менее, все равно мы с вами в нашей жизни с трудностями сталкиваемся. И что нам делать, как нам относиться к этому? И мое желание сегодня вместе с вами заглянуть в Божье Слово, посмотреть и увидеть, что, оказывается, трудности, с которыми мы сталкиваемся, это не какие-то вот такие печальные моменты, которые приносят нам разочарование или депрессию. Хотя, безусловно, есть подобного рода испытания или такие трудности в нашей жизни, которые действительно приносят разочарование внутреннее, дискомфорт какой-то. Люди порой впадают в депрессию ужасную по причине того, что произошло. Вот, например, вспоминаю свою молодость, да, я вообще не мог переносить стресс. Когда у меня случалась какая-то ситуация в жизни, вот я устроился на работу. Это был 92-й год. Вот, в 92-м году я устроился на работу, и на работе у меня случилась неприятность. Такая достаточно серьезная неприятность, повлекшая за собой определенные последствия, в том числе и в финансовом выражении. И вот из-за этой неприятности я настолько вот, разочаровался, да, или как сказать, настолько мне это, стресс меня постиг, что потом я заболел, и там почти месяц болел, не мог там встать, и в общем такой, тяжело было стресс перенести. И сегодня многие люди, они, к сожалению, вот действительно попавшие в трудности, не знают, что с ними делать. И чаще всего мы хотим как бы избежать трудностей, убежать от них, отстраниться неким образом от них, сделать вид, что нас это не касается, закрыть глаза и так далее, и так далее, и так далее. Но, друзья мои, я сегодня хочу вдохновить вас, дать вам некий другой ракурс, или как вы знаете, у нас вот есть камеры, да, которые меня сейчас снимают и передают онлайн-трансляцию, чтобы многие люди, которые не смогли прийти на служение, могли меня видеть. Есть же, Денис, разный ракурс, да? Есть камера там с центра, есть сбоку. И в зависимости от того, как камера смотрит, такой и взгляд на картинку, да? И вот я хочу, чтобы мы с вами сегодня, может быть, посмотрели несколько под иным углом, да? Под иным ракурсом. Посмотрели на те трудности, в которые мы с вами неизбежно попадаем. Нам, может быть, хотелось бы избежать трудностей, но... Знаете, Иов, у него вообще была жизнь удивительная, да? Человек богобоязненный, справедливый, удаляющийся от зла, непорочный, тем не менее попал в такие передряги, которые, как говорится, не дай Бог никому из нас такого пережить. Правда ведь, братья и сестры? И вот он приходит к выводу, такому печальному, говорит, что человек, рожденный женою, А иначе как через жену родиться в этот мир не получится ни у кого, поэтому все мы через жену родились, да, через женщину. И вот он делает вывод. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Ну, понятно, что, может быть, он это сказал в связи с тем, что вот ситуация в его жизни была очень непростой. Но, тем не менее, смысл остается прежний. Ни одному человеку не получалось прожить жизнь без трудностей. Но можно либо от них бегать, скрываться, отворачиваться, либо чему-то через них научиться. И здесь заключен очень большой вот инструмент или ключ заключен, что как раз именно через трудности, через испытания какие-то, от которых мы не убегаем, а которые мы с честью проходим, в которых мы закаляемся, да, где мы учимся, как нам поступать правильно. Именно эти трудности, они формируют нас как личность. Эти трудности помогают нам одержать победы определенные, обнаружить в себе какие-то силы, о которых мы сами не подозревали. И потому Писание нам говорит или учит нас, и когда мы откроем всего несколько мест Священного Писания, мы увидим, что сам Господь через уста своих и апостолов в том числе, да, и через пророков своих, возвещает и говорит о том, что, оказывается, все вот эти не совсем приятные нам моменты, они служат нам к пользе, к благу нашему. Если только мы не убежим от этого. Знаете, многие люди бегают от трудностей. Как-то хотят создать свою жизнь настолько комфортной и замечательной, чтобы вот ничего вот проблемного в жизни моей не случалось. А нам надо не бегать от трудностей, а нам надо, если уже трудность пришла, увидеть рациональное зерно в этом. Увидишь, что через это ты можешь становиться сильнее. Это может помочь тебе вот что-то раскрыть в самом себе. И так далее, и так далее, и так далее. Вот апостол Петр пишет, и мы, кстати, из послания Петра, из первого послания Петра, несколько строчек сегодня прочитаем. Ну вот 1 Петра, 4 глава, 12 стих. 1 послание Петра, 4 глава, 12 стих. Петр пишет. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Очень сильные строчки. Огненное искушение, то есть это достаточно сильное испытание. Сильное испытание, которое вот пройти недостаточно непросто. И Петр советует, он говорит, не чуждайтесь, то есть не отстраняйтесь от этого, не бойтесь этого, не убегайте от этого, не закрывайте дверь. Поймите, если уже вот это определенное испытание в вашу жизнь пришло, испытания могут быть разные, абсолютно разные. Будь то на работе, например, вот работал человек, работал много лет на предприятии, а его раз и уволили. И до пенсии даже не дали доработать. Скажите, это сильное испытание? Конечно, сильное. Или, например, жил человек, жил здоровый, молодой, красивый парень, и вдруг раз ему ставят диагноз, там, рак головного мозга. Это сильное испытание? Очень сильное. Таких примеров можно приводить вот, ну, очень много, да, там, не знаю, обанкротился человек, было много денег, например, а потом раз и в один день все, оно все пропало. И это, кстати, нам кажется, что только у Иова такое бывает. Но я вот был знаком с одним человеком. Он однажды даже, ну, у него был личный самолет свой. Мы с ним в Красноярске встречались, он прилетел на евангелизацию с Дэвидом Хасавеем на своем личном самолете из Англии, прямо у него был, на личном самолете приземлился в Красноярске. Очень богатый человек, очень богатый. А потом, когда у нас вот какой-то был кризис, который мы с вами не заметили, вот, ну, Григорьевич его знает, в 2008-м, очевидно, заметил, тоже, наверное, там в банках были деньги, вот, а вот, так как мы люди простые, мы кризис не заметили, да, все кричали кризис, кризис, а мы как-то вроде Картошка как была, так и была, да, хлеб как был с мукой, так и был, масло было, спички были, хотя в порыве кто-то побежал затариваться всем этим делом. Но потом обнаружили, что как вроде все нормально, дефицита нету. Так вот этот человек, представьте, у него, ну, я не знаю, в чем выражалось состояние, но в итоге от всего его состояния у него остался 1%. 1%. То есть представьте, если у вас в банке, там, например, 10 тысяч рублей лежало, и вдруг вы приходите, и вам только 100 рублей дают. Говорят, все, больше денег нет, все закончилось. Вот у него примерно такая же трагедия произошла. То есть вот эти испытания, трудности, они есть у всех людей, абсолютно у всех, у каждого на своем уровне. И Петр нам советует, когда вы в это испытание попадаете, не чуждайтесь его, не отворачивайтесь, не впадайте в депрессию, не думайте, что же за что это за странная штука со мной приключилась, да за что же мне это такое и так далее, и так далее. Поймите, что все это, оно будет давать вам возможность подниматься, состояться как личности, да, будет открывать для вас, может быть, новые возможности, потому что убегать от искушения, да, убегать от этой трудности, в этом не будет выхода, потому что все равно надо решать проблему, надо решать то, в чем ты находишься сегодня, надо пройти это испытание. Конечно, намного легче отказаться. И сегодня многие именно такой путь выбирают, что ну зачем мне это надо, не хочу я вот в этом испытании находиться. Вот один, наверное, из таких показательных примеров, ну как тут, как оно не собственно трудность пришла, но это была подготовка к тому, чтобы в трудность войти. Это призвание Моисея, которое происходит в книге «Исход» в Библии в 3 главе. Когда Бог зовет своего человека, Моисея, и говорит ему, что ему нужно идти в Египет, выводить народ из египетского рабства. А и Моисея этого делать не хочется. Он понимает, что нужно идти в Египет, нужно все вот это дело делать, там народ выводить, с фараоном договариваться, потом 40 лет по пустыне с народом ходить, но это он уже потом узнал, конечно, об этом. И вот там диалог в этой 3 главе и в 4 главе книги «Исход», когда Господь говорит: «Моисей, тебе нужно войти в это испытание, тебе нужно войти в эту трудность». А Моисей говорит: нет, я не хочу, мне это не надо, мне уже все устраивает в моей жизни. Я вот живу, у меня вот овечки тут есть, жена есть, дети, вот отец мой Иофор, такой неплохой человек. Я уже ничего не хочу менять, зачем мне все эти трудности, мне это уже не надо ничего. Возлюбленные, дорогие мои, вот особенно обращаясь к молодежи, к подросткам, да, к молодым людям, вот друзья мои, если вы реально хотите чего-то в жизни добиться, проходите через трудности. Не бойтесь их преодолевать. Проходите через трудности. Не отворачивайтесь от них. Учитесь вот решать проблемы, которые встают на вашем пути. Не убегайте от них. Не прячьтесь за спинами мамы с папой. Хотя, конечно, мама с папой всегда помогут, всегда поддержат. Они для того и родили вас на белый свет, чтобы быть вам поддержкой, помощниками вам быть. Но если вы хотите состояться в жизни реально, не убегайте от трудностей. Наоборот, понимайте, что раз трудность пришла, мне нужно ее преодолеть. И вот чуть ниже мы придем к этой мысли, которая написана в Священном Писании, что, оказывается, преодолеть вы ее можете. Ведь в чем заключается, наверное, основная проблема? Мы сталкиваемся с трудностью, она настолько большая для нас, что нам кажется, что все, жизнь кончилась, ничего не получится. Вот смотрите, я вам сейчас вот, ну, простой пример на вашей жизни приведу. Отмотайте вот в памяти своей несколько лет назад и вспомните какую-нибудь трудную ситуацию в вашей жизни. Вот сейчас вот просто вот, навскидку. Вспомнили? Кто вспомнил? Ну, все вспомнили. Скажите, вам тогда, когда это было, тяжело было или нет? Тяжело было, правда. Выхода тогда вы видели или не видели? Не видели. А как сейчас? Вот, даже над некоторыми ситуациями смешно, да. Оно же как-то прошло ведь, да? Выстояли, получилось все, Бог выход дал, Вы чему-то научились через это, правда ведь? А теперь представим, что вот в той трудности, которая тогда, 5 лет назад была, вы сели бы дома и сказали, все, жизнь кончилась, и сидели бы там до сегодняшнего дня. Смешно, правда. Потому что надо же продолжать жить, правда ведь, возлюбленные братья и сестры? Потому что Писание говорит нам, апостол Петр пишет в этом же своем первом послании, в первой главе такие строчки. Он пишет, об этом радуйтесь, 6 стиха читаю, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Оказывается, Петр пишет о том, что нам, если нужно, то есть иногда нам нужно поскорбеть от определенных обстоятельств и трудностей в нашей жизни, для того, чтобы наша вера, она была драгоценная, чтобы она была чище, чем золото, она была драгоценнее самого золота, которого так мало в этом мире, да, и потому оно настолько высоко ценится, да, настолько большая цена за этот драгоценный металл. И Петр говорит, что оказывается, когда мы проходим через вот эти испытания или трудности, проходим через вот эти вот моменты в нашей жизни, да, то наша вера становится драгоценностью. Драгоценностью. Апостол Иаков пишет в первой главе такие строчки. Строчки, которые, к сожалению, сегодня многими людьми воспринимаются не иначе, как с иронией. Потому что, ну, как-то странно оно звучит. А Иаков пишет буквально следующее. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Но вот теперь, когда у вас трудность, у кого в это время радость просто внутри? Нету ни у кого радости. А Яков пишет, радуйтесь. Вы знаете, я всегда, вот когда читаю это место Священного Писания, вспоминаю, как обычно мы, вот, мы вроде все одну Библию читаем, да, но почему-то у нас, да, по-разному понимаем. Вот Иисус Христос сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть, что это означает? До того, как ты впадешь в трудность, в искушение, что ты должен делать? Бодрствовать и молиться. Когда ты попал в искушение, в трудность, что ты должен делать? Радоваться. Теперь что делаем мы? До того, как мы пали в искушение, мы радуемся. Аллилуйя, жизнь удалась, все замечательно. Когда в искушение попадаем, что мы делаем? Бодрствуем и молимся. Это нет более бодрствующего и молящегося человека, нежели тот, который находится в трудности. Так вот мы с вами люди устроены. Хотя Писание говорит нам совсем наоборот, что сначала бодрствуй, молись, но если уже все равно в трудность попал, тогда уже радуйся, что уже остается тебе делать. Да. Но на самом деле, друзья мои, Иаков понимал принцип. Кстати, вот между прочим, один из переводов звучит следующим образом. Это третий стих, первое послание Иакова, третий стих. Один из переводов звучит следующим образом. Вы должны знать, что проходя испытания, вы вырабатываете в себе стойкость. Проходя испытания, вы вырабатываете в себе стойкость. Вы становитесь целостным человеком, зрелой личностью. Вы становитесь человеком, на которого внутри есть стержень. И потому Иаков понимает этот принцип, и он говорит, радуйтесь. Имеется в виду не в смысле того, что там какая-то она безудержная, граничащая с безумием радость, что там у тебя родственник в реанимацию попал, а ты идешь, песни поешь, аллилуйя, как классно, он в реанимации, наконец-то пришла радость. Нет, не в этом смысле. То есть ну, мы здравые люди, понятно, что раз произошла трагедия, трудность произошла, понятно, что плясать и песни петь ты не будешь, и там стол дома не накроешь от радости. Да? Имеется в виду радость другая. Радость в понимании того, что Господь, я понимаю, что эта трудность пришла, значит, через это ты явишь свою славу. Вот эта внутренняя радость, радость как вера, которая ожидает, что в этой трудности будет явлена Божья победа. Аминь, братья и сестры. Радость от того, что через этот, вот этот непростой участок жизненного моего пути, да, я выйду победителем, потому что я не буду сдаваться. Я буду верить, что ты, Господь, мне поможешь, что ты выведешь меня. А значит, эта трудная ситуация, сложившаяся в моей жизни, она послужит в итоге к славе. Она послужит в итоге к благословению и к жизни. Вообще, друзья мои, иногда в нашей жизни бывает так. Послушайте внимательно сейчас. Внимательно. Иногда в жизни человека бывает так, что трудности в его жизни инициированы самим Богом. Сам Бог создает обстоятельства, трудности, которые вызывают у тебя, может быть, какое-то негативное восприятие жизни твоей, слезы у тебя текут, там, не знаю, душа сжимается. Но все это инициировано Богом для твоего же блага. Вот Иисус Христос приводит притчу о смоковнице, которая плода не приносит, и о садовнике, который ухаживает за этой смоковницей, и о хозяине всего этого сада. И вот хозяин сада приходит в этот, ну, в этот огород или сад в этот приходит, да, смотрит на эту смоковницу и говорит: слушай, 3 года жду плода, плода нет. Какой смысл ей тут находиться? Срубаем ее. Ну, как любой бизнесмен, который видит, что дело не приносит плода, надо что-то менять. Там этих увольнять, этих там что-то там и так далее. Но садовник, который олицетворяет перед нами Иисуса Христа, который наш ходатай, который всегда хочет, чтобы вот в нашей жизни даже вот лен курящийся не был угашен, да, и трость надломлена, чтобы не была переломлена. То есть он всегда до последнего, Иисус Христос от нас ожидает. Он произносит следующую фразу. Он говорит: господин, давай оставим еще на 1 год. И после этого он говорит, что он сделает. Что он ее окопает и обложит навозом. Кто хотел бы, чтобы вас навозом обложили? Это такое неприятное занятие, я вам скажу, быть обложенным навозом. Конечно, здесь все в аллегориях эта картина рассказывается, да, понятно, что в прямом смысле слова нас навозом никто обкладывать не будет. Вот. Но в этих аллегоричных картинах, да, Иисус Христос показывает, что когда человека, то есть смоковница – это олицетворение человека, когда человека нету толку, простите за грубость, ну вот он такой вот оболтус по жизни, вот, ну вот нету толку от него, то Бог, великий Творец, в своей великой любви, как отец к своему сыну, который хочет, чтобы сын поднялся, чтобы у него все получилось, великий Бог инициирует пришествие навоза, ну это тоже аллегорично, в жизнь человека. Окружает его обстоятельствами. Человек начинает пищать, ему трудно, ему не нравится, почему вот это, почему то, почему у меня там, не знаю, там безденежье, почему там что-то со здоровьем пошатнулось. Все это было инициировано Богом для того, чтобы человек начал приносить таки плод от своей жизни. Чтобы как-то жизнь-то его стала вот не как фруктовый кефир, да, а как-то что-то вот оно целостное было. Результат, что было в жизни человека. Псалом 65 подтверждает вот эти мои слова. Поэтому, друзья мои, не всегда нужно испытания, в которых мы попадаем, воспринимать как атаку дьявола там, или еще что-то. Иногда это бывает инициировано Богом, чтобы мы посмотрели, что мы в нашей жизни, так как сказать, недокрутили, недоделали, что-то сделали, может быть, неправильное. Бог желает нам, чтобы мы поправились, изменились, поменяли что-то в нашей жизни. Вы знаете, возлюбленные, когда в моей жизни случаются какие-то неприятности, первая моя мысль, самая первая, Господь, что ты хочешь мне через это сказать? Это первое, самое первое, что у меня происходит. Господь, что ты через это хочешь мне сказать? Я недавно вот попал в ДТП, в дорожно-транспортное происшествие. Представляете, 14 лет ездил без аварий. 14 лет. Как меня угораздило? До сих пор не могу понять. Но виноват был не я. Таксист очень сильно спешил. И я оказался, как говорится, не в то время, не в том месте. И, в общем, мы с ним встретились. Два одиночества. Но у дороги костер не разожгли. Вызвали ГИБДД, сотрудников ГИБДД. И вот мы, когда вот эта авария произошла, вот только мы столкнулись. А я должен был буквально вот на следующий день ехать в Татарстан, в Альметьевск, служение проводить. И вот мы сталкиваемся, и у меня первая мысль. Господи, мне же как бы на служение надо ехать. И мне сразу же такая, приходит как бы откровение, что нужно, как бы, чтобы ты не поехал на этой машине. Я не знаю почему, может быть там что-то может быть в этой машине, может быть могло поломаться в пути, я не знаю. Но сразу пришло откровение, что это было допущено Богом, чтобы ты никуда не поехал. И мы поехали с Лешей Казанцевым. Я ему позвонил. Ну, конечно, тут немножко тоже, тут я шутки ради скажу, да. Мы, хотя, может, и не шутка. Вот. Алексей, слава Богу, за этого Божьего служителя, он никогда не отказывает, чтобы, как бы я ни попросил его куда поехать, он всегда соглашается. И Таня его отпускает, слава Господу, тоже за супругу его. И вот мы с ним поехали в этот Альметьевск, проводить служение. А он когда поехал, они что, скоро второго ребенка же ждут, им нужна коляска. И что-то там у них какая-то с этой коляской какая-то проблема. Что-то забуксовало там у них в этом вопросе. И вот мы приезжаем в этот Альметьевск, проводим там служение. А служитель там, пастор Фарид, у них ребенок уже вырос, у них коляска в коридоре стоит. Вот. И он говорит, слушай, говорит, вот хотим благословить вам коляску. Не знаю, говорит, на сердце что-то такое лежит, что вам коляску отдать. Алеша говорит, о, как раз, слава Богу, нам как раз коляска нужна. Ну и мы потом с Алексеем как бы шутим. Вот это надо было пастору в аварию попасть, чтобы вы коляску получили. Вот. Но что делать, иногда и так нужно. Просто я это такой простой, примитивный пример привел, чтобы мы как-то вот начали по-другому воспринимать трудности, с которыми мы встречаемся. Потому что, еще раз повторю, не всегда наши трудности, они из-за дьявола пришли или из-за наших собственных ошибок. Хотя, если уж так вот по существу, большинство наших проблем из-за нас же самих же. Но, тем не менее, существуют и ситуации, когда это инициировано Богом. Вот Псалтырь, 65-й, Псалом. Что пишет псалмопевец? С 8 стиха. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Ну, за что? Хвалу вознести и благословить. За то, что Он... 9 стих. «Сохранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал поколебаться». За это стоит воздать хвалу Господу? Безусловно. Но это еще не все. Псалмопевец продолжает, за что мы еще должны вас благодарить? За то, что ты испытал нас, Боже. Кто нас испытал? Бог. Переплавил нас, как переплавляют серебро. Кто переплавил? И за это мы его благодарим, псалмопевец пишет. Но это еще не все. 11 стих. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши. Кто ввел? Бог ввел, оказывается. Он ввел нас в сеть. положил оковы, то есть стеснил обстоятельства в нашей жизни. Он был этим инициатором. 12 стих. Посадил человека на нашу голову. То есть еще там сверху еще кто-то сидит там, тебе и это указывает. Тебе и так плохо, еще пастор тебя тут долбит с кафедры. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями. Я прочитаю этот псалом до конца, замечательный псалом. Войду в дом твой со всесожжениями, псалмопевец пишет. Воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, и изрек язык мой в скорби моей. Друзья мои, иначе как в скорби найти настоящие отношения с Богом порой бывает очень трудно. Потому что в скорби ты так близко к Богу. И иногда мы настолько далеко от Него убегаем, что Он посылает определенную скорбь, чтобы уже, ну, слушай, мы с тобой так давно не общались, давай я создам обстоятельства, чтобы ты начал со мной разговаривать наконец-то. И вот Господь говорит через псалмопевца, что вот уста мои в скорби изрекли это, эти обеты, эти обещания. Господь, помоги мне, Господь, наладь мою жизнь. Всесожжения тучные вознесу тебе, то есть принесу тебе дары, пожертвования. Вот. И потом псалмопевец делает вывод, 16 стиха, послушайте. «Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими, превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милостыни своей». Псалмопевец пишет, придите, послушайте, боящиеся Господа, я вам расскажу, что Бог сделал для моей души. Он меня провел через все эти испытания, через все эти трудности. Во всех этих трудностях я нашел Его, стал ближе к Нему, и Он меня вывел на свободу, победу мне дал. И потому здесь заключен вот этот принцип радости в трудности. Господь мне поможет, Господь меня ввел, Он меня и выведет. Он меня поддержит, Он меня не оставит, Он будет рядом со мною. Аминь, возлюбленные братья и сестры. Аллилуйя. Луки 4 глава рассказывает нам об Иисусе Христе. Мы подробно не будем останавливаться, но здесь очень интересная мысль. Вот смотрите, 4 глава Луки. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был сим же самым Святым Духом в пустыню. И там, в этой пустыне, Иисус 40 дней постился, молился, и напоследок написано «взалкал», то есть стал испытывать вот эти сильные приступы голода и жажды. Именно в это время, в момент этого самого трудного вот испытания в своей жизни, физического испытания, к нему подошел дьявол и стал его искушать разными способами, чтобы камни хлебами сделались, там, царство там ему обещал дать, там, богатства все земные отдать, чтобы он только поклонился ему. На крыле храма его ставил, чтобы он упал там вниз там, и так далее, и так далее. То есть проводил его через все испытания, которые сегодня и мы с вами проходим. Когда у нас там трудные ситуации, и нам люди говорят, ну если вы верующие, почему у вас ситуация не меняется? Это то же самое искушение, которое дьявол проводил с Иисусом Христом. Когда у нас, может быть, какие-то физические недуги, да, мы болеем, да, и приходит нам мысль от дьявола, что ну если ты Сын Божий, ну все у тебя должно быть нормально, а мы видим, что как будто бы ненормально, потому что как-то вот не совсем хорошо. Но смотрите, что происходит, что очень важно. Когда искушение закончилось, когда Иисус Христос выдержал это испытание, смотрите, что происходит. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Он стал в силе Духа. Сила пришла к Нему. Возлюбленные, Господь желает наделить нас этой силою Своей. Этой Своей силой. И где она возьмется? Если вернуться обратно к книге Псалтырь, и мы откроем Псалом номер 83, здесь есть удивительный стих номер 8, который звучит следующим образом, что верующие в Бога люди, это я как бы добавляю, чтобы понять как бы смысл 8 стиха, приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. То есть верующие в Бога люди, они как бы, судя по тексту псалма, да, они как бы поднимаются от одной ступеньки к другой, причем от силы в силу, да? То есть не от силы в слабость, а то есть каждый следующий этап какой? Более сильный, более могущественный, более уверенный, да? Это принцип, который Господь закладывает в своем слове. Кто у нас на клавишах будет играть? Дима? Исей? Кто? Бросьте жребий. Или вдвоем? Давайте вдвоем, если хотите. Слава Богу, дуэтом сыграйте. В общем, Бог закладывает принцип. Говорит, от силы в силу, от силы в силу. Верующие люди, они будут подниматься от силы в силу. Вопрос заключается в том, каким образом это сделать? Каким образом? Очень просто. Блажен человек, у которого сила в тебе, это выше чуть по тексту я читаю, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Внимание! Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Где псалмопевец говорит нам, мы возьмем силы? В долине плача. Потому что в ней, там, в этой трудности, в этих испытаниях, ты открываешь источники, ты открываешь силы, приходят от Бога там, там, не в тепличных условиях. А там, где ты сталкиваешься с трудностью, с испытанием, с проблемами, если хотите, с безденежьем, с отсутствием здоровья, еще с какими-то вот моментами жизни, которые приносят тебе вот разочарование, именно там Бог тебя от силы в силу возводит. Он тебя поднимает. И как важно нам, друзья, сегодня знать это простое откровение. Я хочу, чтобы вы вот, ну, эту мысль вы запомнили просто. Возлюбленные, послушайте внимательно. Если сегодня в вашей жизни есть какая-либо трудность, значит, вы точно ее пройдете и выйдете с победой. Вот я еще раз повторю. Запомните это, пожалуйста. Если сегодня в вашей жизни есть хоть какая-либо трудность, имейте абсолютную веру и убеждение, что вы точно ее пройдете и выйдете с победой. Причем, друзья мои, это не просто, как сказать, это не просто провозглашение, поймите правильно. Это не просто, как вот я, неким образом, что ли, вот, как пастырь, вдохновляю вас, говорю, что ребята, все будет хорошо, не переживайте. Нет, друзья мои, это то, что написано в Писании. Это то откровение, которое Бог нам дает сегодня. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянской церкви, в главе номер 10. Он пишет там о том, как непросто развивались отношения между еврейским народом и Богом. Хотя Бог всегда был рядом с ними, Он с них заботился. Ну, как это и в нашей жизни бывает. Бог все нам дает, а мы все недовольны. Бог все рядом с нами, благословляет нас, а нам все кажется, что как будто Его мало. Человек никогда не бывает всем доволен. Так почему-то мы устроены странным образом. И вот выше там, если смотреть 10 главу, то есть весь текст, да, то есть Павел пишет, что они там и роптали, они были недовольны, они лицемерили, они там много-много чего неправильного делали, да. И Павел такую мысль высказывает, что это были все образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это были образы для нас. 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И вот 13 стих. Послушайте внимательно. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог. Внимательно читайте вместе со мной. Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и что? Облегчение. Так, чтобы вы могли что сделать? Перенести во имя Иисуса. Это Божье Слово говорит. Это Божье Слово говорит. Да, пришло искушение, пришла трудность, пришло испытание. Да, это непростое дело. Но Господь говорит, верен Бог, который сверх не дает. Значит, если то, в чем ты сейчас находишься, какая-то тебе кажется непреодолимая трудность, Бог сказал, у тебя силы есть, сверх тебе не дам. То, что тебе нужно пройти, силы у тебя есть. Ты пройдешь, у тебя все получится. Потому что Бог наш, Он Бог верный, дает нам облегчение, чтобы мы смогли перенести и одержать победу во имя Иисуса. Поднимемся, святые, в присутствии Господнем. Я сейчас хочу совершить молитву. Я хочу совершить молитву за тех из вас, друзья, но вот кому уже невыносимо. Вы находитесь в такой трудной ситуации жизненной. Вам реально вот, ну, уже невыносимо все. Вам кажется, что уже у вас сил нету. Что все, просто крах. Выйдите сюда, я помолюсь за вас. Потому что бывает так, что нужна помощь постороннего человека. Помощь в молитве священника, чтобы как-то укрепить. Это не для всех, вот для тех только, которые уже ситуация невыносима. Все, просто вот вы понимаете, что просто крах. Вот все, уже нет сил. Просто вот вы уже и выхода не видите. И уже фактически веры, может быть, не осталось. Вот только такие люди, пожалуйста, выйдите. Которым на самом деле вот, ну просто все, совсем плохо. Совсем плохо. Господь Иисус, Господь Иисус, Господь Иисус. Господь, я прошу Тебя, пусть сейчас, Господь Боже, через прикосновение священнических рук, Господь Бог мой, придет Твоя помощь. Господь Боже, пусть придет, Господь Боже, Твой прорыв. Господь Боже, пусть придет это откровение, что вот эти трудности, через которые они проходят, мой Бог, Ты с ними рядом. Ты с ними рядом. Им нужно чуть-чуть потерпеть. Немножко, совсем чуть-чуть. Господь Боже, пусть они, Господь Бог мой, не смотрят своими глазами на то, что они с чем сталкиваются сейчас. Пусть они попытаются увидеть, как на это смотришь Ты, мой Бог. Я прошу Тебя, Господь Боже, пусть что-то сегодня особенное произойдет. Я молю Тебя о чуде воскресения. Господь Боже, пусть придет это чудо воскресения в их жизнь. Внутри пусть откроются источники новые. Пусть внутри откроются, Господь Божий, новые жизненные ресурсы во имя Иисуса Христа из Назарета. Чтобы, Господь Божий, сегодня чудо произошло. Что-то поменялось в их жизни, в их обстоятельствах. Во имя Иисуса Христа, мой Бог, Господь Божий. Ты видишь каждую слезу, ты видишь каждое разочарование, ты видишь каждую депрессию. Я прошу Тебя, Бог мой, пусть сегодня придет Твое прикосновение. Пусть сегодня придет Твое прикосновение, Господь, ибо Ты Бог, который рядом. Ибо Ты Бог, который рядом. Ты не вдали, Ты вблизи. Господь Боже, прикоснись сейчас. Подними Твой народ во имя Иисуса. Во имя Иисуса.